Сейчас будет разговор с Павлом Лисянским, юристом по вопросам защиты трудовых прав. Павел находится сейчас в Славянске. Мы записали разговор с ним заранее и говорили о митингах, которые прошли на этой неделе в Авдеевке, в Мариуполе и в Краматорске. Сотрудники промышленных предприятий выступали против блокады. Каким убыткам блокада может привести? Как уже сейчас работодатели используют эту ситуацию, чтобы меньше платить рабочим? Обо всем этом слушайте разговор прямо сейчас.
Это весьма закономерная реакция людей на то, что их предприятия могут закрыть, и люди останутся без работы. То есть вполне предсказуемая такая реакция. И я считаю, что эта реакция была предсказуемая и для всех, как и для стороны блокады, так и для стороны правительства, так и для работодателей этих предприятий.
Насколько массовые эти митинги, сколько они, как правило, собирают людей?
Вы знаете, я вот знаю, там сколько там примерно там где-то около 1000 было в Краматорске, в других это меньше, там в Мариуполе было меньше, по-моему. Вот, на самом деле не сильно массовые, потому что, как правило, один рабочий – это примерно 3-4 человека, то есть это вся семья. Если бы, как многие выражаются, загоняли всех, да, то получили в 3-4 раза больше. Потому что если задействуются админресурсы на предприятии и загоняются люди, то, как правило, дается команда, чтобы все пришли, там, привели свою семью, как можно больше людей привели, плюс задействуются профсоюзные структуры, которые под лозунгом солидарности трудящихся мобилизируют и предприятия с другой стороны, там, где у них есть человеческие ресурсы. Поэтому я не считаю, что это митинги были вот согнаны, как многие эксперты это говорят.
Тем не менее, были наблюдения о том, что между сменами, например, рабочих автобусами подвозили.
Понятно, что чем-то рабочим необходимо было добираться до места проведения митингов. Следующий вопрос. Есть, да, были автобусы, но кто-то вообще протестировал, откуда эти были автобусы, кто их оплачивал, это оплатил работодатель или еще кто-то. То есть никто не проводил такого должного расследования, и я считаю, что без таких фактов нельзя навешивать какие-то ярлыки. К примеру, у меня многократно я организовывал митинги, скажем, шахтеров, да. И когда к нам необходимо было выехать куда-то централизованно на какую-то акцию, естественно, либо через профсоюз, либо самостоятельно проплачивали автобус для того, чтобы всем было комфортно добраться, доехать. Потому что если нет централизации, то, как правило, люди до своего, до акции протеста просто не доедут. У каждого есть свои жизненные трудности. Там, у кого-то не получилось, кто-то еще что-то, где-то там.
В Краматорске и в Мариуполе в момент митингов против блокады выходили и сторонники блокады. Какое примерно было соотношение?
Я вам не готов сказать, я эту статистику не вел, я вам не готов сказать, сколько выходило за, сколько выходило против. Я не вел такого наблюдения. Единственное, что я здесь могу прокомментировать, что когда я начинал выступать против блокады, я это начинал делать как представительство третьей стороны и пытался, чтобы сесть за стол переговоров. Вот моя основная цель как раз и была не допустить вот таких вот митингов. Моя цель была сделать так, чтобы люди сели за стол переговоров и не вот так вот на митингах друг друга перекрикивали. Я видел, что в Мариуполе там даже какие-то маломальские стычки были между сторонами. Вот как раз моя цель и была не допустить вот этого, чтобы сели, мирно договорились, пришли к какому-то выводу, да, и может быть даже совместной какой-то резолюцией обратились к правительству, чтобы разрешить данную ситуацию. Потому что и одну, и вторую сторону можно понять. Я не раз говорил и заявляю, что я против борьбы, против контрабанды и за борьбу с коррупцией в любом ее проявлении. Но также необходимо учитывать интересы всех конфликтующих сторон. Мы сейчас прекрасно понимаем, что если остановятся заводы и предприятия, то люди останутся без работы. В этом и есть их ущерб. И тут также надо понять и предложить им либо какую-то альтернативу, либо найти какой-то выход, хотя бы маломальский. Первый этап, надо хотя бы просто заговорить с людьми. А сейчас уже эта точка невозврата прошла, и сейчас мы видим, как уже у нас есть одна сторона, вторая, много спекуляций по этому поводу. Вот как раз моя инициатива и была, чтобы не допустить это. И я один из первых начинал, я предвидел такую, вот такое развитие событий, и один из первых начинал выступать против блокады, и когда еще не было там ни поддержки, ни политиков, ни других людей, за что я подвергся там широкомасштабной информационной дискредитации в свой адрес, но я прекрасно понимал, к чему это может привести. Это может привести к какому-то более глобальному гражданскому конфликту, если сюда не вмешается, нормально не вмешается правовластные структуры, ну, то есть я имею в виду правоохранительные органы, правительство, потому что, ну, мы видим, что если собираются такие митинги при фронтовых городах, и есть и одна, и вторая сторона, то должен быть арбитр, чтобы, не дай бог, стороны не подрались, это я вам так в теории вообще рассказываю. А если этого не будет, то конфликт будет только усугубляться, его будут накручивать, подталкивать, и это все может привести к трагическим последствиям.
А удается ли вам сейчас вот стороны конфликта приводить к какому-то диалогу, чтобы они услышали друг друга?
Вы понимаете, нет, не удается по одной простой причине. Сторона блокады, как известно, она ранее заявляла, она не идет ни на какие переговоры ни с кем. А если одна из сторон не идет на переговоры, то, ну, соответственно, договориться тоже невозможно. Я разговариваю с рабочими с одной из сторон конфликтов. Они, с одной стороны, во-первых, все уже устали, в том числе и от войны, все устали от постоянных конфликтов, от какой-то постоянной политической нестабильности, и они сейчас просто хотят спокойно жить и работать. Но с другой стороны, это одна часть. А вторая часть, они как бы обычно средний возраст, они понимают, что если у них предприятие закроется, то альтернативы где-то работать в регионе нет, необходимо менять регион. А у них уже есть горький опыт, когда кто-то, родственники или еще кто-то в виде вынужденных переселенцев поехали искать лучшей жизни в другой регион, и там у них ничего не получилось. Соответственно, вот это вот все эти проблемы, война, неудача внутренних переселенцев, то, как с внутренними переселенцами обращается правительство постоянно, ну, нет никакой поддержки, постоянные перепроверки, проверки, там какой-то пенсионный туризм, социальный туризм внедряют. Соответственно, это все накладывается и вызывает общую агрессию. И люди не понимают, почему 2 года все было нормально, мы строили логистические центры для того, чтобы налаживать торговые отношения с людьми, чтобы люди с одной и со второй стороны могли покупать какие-то продукты. Ведь есть же логистические центры в Зайцево, в Донецкой области. На это тратили деньги, это была государственная программа. Мы ведем минские переговоры о том, чтобы договариваться. И тут резко раз, в один момент, нет, все, не торговать, вы все, и вы хотите, идите в Киев, требуйте чего-то. И люди не понимают, почему вот так вот происходит, и как можно так вот вершить судьбами целых предприятий. Потому что хотя бы первоначально, я уже не раз говорил, и стороне блокады, и рабочим, хотя бы просто можно было прийти и поговорить с людьми, да, с трудовыми коллективами. Но никто же даже не попытался этого сделать.
Каким последствиям привела блокада уже сейчас, вот по вашей информации, сколько предприятий остановились или ввели неполный рабочий день?
Смотрите, здесь у нас уже даже открывается не третья сторона конфликта, а уже, я не знаю какая, наверное, уже четвертая, потому что работодатели, они, особенно частники, да, они никогда не будут в достаточном количестве соблюдать интересы трудящихся. Поэтому они используют то, что идет блокада, и уже сейчас свои убытки, которые они получают от блокады, они пытаются конвертировать в, ну, они пытаются покрыть за счет рабочей силы.
И вот насколько изменилось отношение к работникам сейчас, расскажите нам об основных каких-то правонарушениях.
Ну, смотрите, к примеру, людей отправляют в бесплатный отпуск. Конкретно железная дорога. То есть людям говорят, ну, смотрите, блокада, простой, идите в бесплатный отпуск. Что такое бесплатный отпуск? Бесплатный отпуск – это человек по закону там до 15 дней имеет право взять бесплатный отпуск, а вообще как бы не регламентировано, может хоть на 3-4 месяца в бесплатный отпуск ежегодно уходить. Соответственно, предприятие экономит на фонде заработной платы и минимизирует какие-то свои потери, которые там понесли за счет блокады. Но они могут, рабочие что не видят, и мы не видим, действительно понесли ли какие-то потери, либо не понесли, насколько эти потери велики. Но это есть причина для того, чтобы человека отправить дополнительно в бесплатный отпуск. И вот буквально я общался с рабочими, они говорят, ну, мы если сейчас еще в бесплатные отпуска будем выходить, у нас будет вообще минимальная заработная плата. А с некоторые даже, знаете, вот есть такие ларьки, вот кредит, там, деньги до зарплаты, ну, вот подбешенные проценты. Некоторые рабочие уже даже берут кредиты для того, чтобы расплатиться с коммуналкой, потому что зарплаты не хватает. И если их сейчас еще будут бесплатный отпуск отправлять, то им работать вообще смысла как такового нет. Соответственно, работодатели и здесь начинают также спекулировать. И это является еще одна дополнительная проблема. Есть блокада, есть сторона блокады, есть сторона, которая против блокады, есть работодатели, которые терпят убытки. Да? А теперь еще у нас появляется и ущемление прав рабочих, работодатели которых просто используют блокаду для того, чтобы просто меньше людям платить. Соответственно, выйти в плюс. Ну, знаете, такая вот предпринимательская жилка есть бессовестная у некоторых работодателей. То есть ничего личного, только бизнес. Вот есть причина, и они вот так делают. Это только вот, это вот только один штрих, что я вам рассказал. Там есть еще там другие моменты, как премиальный фонд, о том, что продукция, сырье не поступило, соответственно, платить нечем. А по коллективному договору и по закону Украины, по кодексу законов о труде, простой не по вине сотрудников оплачивается не ниже 2/3 тарифной ставки. А если в коллективном договоре указано 100%, значит не ниже той суммы, которая указана в коллективном договоре. Но на это никто не обращает внимания.
К сожалению. Павел, еще скажите, пожалуйста, что собираются делать далее представители трудовых коллективов? Собираются ли дальше митинговать, обращать внимание на свои проблемы, вот, чтобы кто-то, возможно, из правительства обратил внимание вот, и каким-то образом уже присоединился, чтобы их решить или хотя бы, чтобы внимание было обращено?
Во-первых, как бы трудовые коллективы обсуждают сейчас вопрос того, чтобы разъяснять свою позицию и доводить ее, как в принципе, и до киевских чиновников, так и для обычных людей, потому что им никому не нравится, и все не поймут, почему на них навешивают ярлык сепаратистов. Ведь никто не выходит с антиукраинскими лозунгами. Здесь идет вопрос именно защиты социально-экономических прав и недопущения социального взрыва в регионе. И никто, и они не понимают, почему их украинская общественность сравнивать с сепаратистами. Потому что я хочу подчеркнуть, люди добросовестно работали на протяжении всей войны на своих предприятиях. Многие уходили по повесткам на фронт, а многие оставались работать и давая необходимую прибыль, в том числе и стране, потому что налоги платились с этих предприятий. И отработать на линии фронта это не так уж и легко. Поэтому на сегодняшний день о том, что они будут проводить какие-то широкомасштабные акции протеста, этого нет. Есть только понимание того, что они хотят донести свою позицию до украинской общественности, чиновников и через свои профсоюзные структуры попробовать влиять на данную ситуацию, все-таки переводить данный конфликт в переговорный процесс. Потому что никто не хочет, чтобы, не дай бог, как многие эксперты писали, неподконтрольная территория распространилась еще на эти районы. У представителей трудовых коллективов ни в коем случае нет никаких сепаратистских настроений. Они просто хотят понимать и знать, чего им ожидать, и хотят просто войти в переговорный процесс для понимания того, что их ждет дальше. Потому что трудовой коллектив, это не просто рабочие, а это их семьи, это их дети, это их родители, которые пенсионеры. И все об этом должны понимать. Это в первую очередь люди. А мы все кричали и стояли, в том числе и на Майдане, и войну эту начали за права обычных людей, и за то, чтобы ни в коем случае обычные люди не страдали. Поэтому это надо понимать. Активные действия на сегодняшний день протестующих никаких не планируется. Вот. А я со своей стороны позиции своей относительно блокады не меняю. Я ее первый начинал высказывать и продолжаю высказывать. Активно общаюсь с трудовыми коллективами и оказываю им всяческую поддержку. Также буду доносить их позицию и до киевских чиновников, и до украинской общественности. Но только в процессе диалога и в процессе дискуссии. И ни в коем случае без каких-то обвинений и агрессий.
Павел, а допускаете ли вы иски к организаторам блокады со стороны профсоюзов или со стороны руководства предприятий на вынужденный простой и на убытки, которые понесли?
На сторону блокады мы не можем написать никакие иски, потому что они не являются никаким юридическим лицом и фактически на них нельзя подать никакой иск. Сторона блокады нарушила ряд законодательных норм, которые прописаны к примеру, в Уголовном кодексе. Но это дело в первую очередь правоохранительных органов документировать эти факты. Может быть, здесь как-то можно привязать то, что парламентская фракция «Самопомощь» высказала поддержку и в том числе начала блокировать. Но я не знаю, в практике украинского законодательства подавать иски на физических лиц из-за того, что случился простой на предприятиях. Я считаю, что, ну, что это, во-первых, дело политическое, да, а у нас никогда политические дела в судах не решались. Эти политические дела можно только решить за столом переговоров. Поэтому я считаю, что даже если будут под какие-то иски в суд, это просто будет затягивание времени, и проблема никак не решится. Здесь ее надо решить просто за столом переговоров и достичь какого-то политического решения. Вот и все. Я вижу только такой сценарий событий. Потому что здесь либо конфликт, либо мир, либо переговоры. Вот так.
Я напомню, что это был разговор с Павлом Лисянским, юристом по вопросам защиты трудовых прав, о митингах рабочих, которые прошли на этой неделе в Мариуполе, Краматорске и Авдеевке.